Ираклий Луарсабович Андронников.
Бывает так, что, желая рассказать о любимом человеке, каждый из выступающих, дабы не повторять другого, хочет вспомнить такое, что знает один только он. И случается, что вспоминают при этом не главное и не самое характерное. Так вот, не будем сегодня опасаться повторять в наших выступлениях, что Соломон Михайлович Михоэлс – талант мудрый, талант светлый, полный неиссякаемого оптимизма, полный огромных творческих сил. Я глубоко взволнован вот звучанием голоса Соломона Михайловича. Вы знаете, кажется, что это не то, что называется механической записью, а что мы слышали его самого, только не видели его. И что это не тогда, в 47-м году, произносится, а что это звучит сегодня. Настолько удивительно звучит вот по смыслу то, что он говорит, потому что за прошедшие годы это обрело новый смысл. В новых условиях это звучит еще сильнее, чем звучало и могло звучать раньше, потому что весь наш опыт этого времени подтвердил эту гигантскую, понимаете, его слова о мировом, гигантском мировом значении нашей культуры, которые обретают сегодня еще больше, чем прежде, смысл. Ну, абсолютно живой. Кажется, даже видишь, как он закуривает, как наклоняет голову, чтобы лучше сформулировать мысль, как подносит пальцы, сжатые в кулак, к губам, как набирает воздух и кладет ладонь на стол, прежде чем высказать сформулированную мысль. Мы сегодня увидим кадры из работ Соломона Михайловича, снятых на пленку, фрагменты из кинокартин и спектаклей. Кадры удивительного лира увидим, воплощение которое будут изучать многие десятилетия. Михоэлс проник в глубины шекспировского замысла и понял, что ключ к раскрытию трагедии лира и структуры пьесы – это образный строй трагедии, что сцена грозы в лире – это поэтическое иносказание, олицетворяющее крушение прежнего мировоззрения лира и на рождение в нем новых состояний. Каким это кажется простым после того, как это открыл Михоэлс, и как это все необыкновенно и как глубоко. Объясняя образное содержание короля Лира, Соломон Михайлович приводил превосходный пример. Лев Толстой, безоговорочно отрицавший драматургию Шекспира, писал, что в Лире бушуют не человеческие, а бутафорские страсти, что уход Лира от власти нелеп, необоснован, что в жизни так не бывает. А на деле, замечает Михоэлс, уход самого Толстого из Ясной Поляны не менее парадоксален, чем уход Лира от власти. И оба совершили это в том возрасте, когда каждому было около 80 лет. И Михоэлс объясняет, великий художник Толстой не хотел верить в образность, скрытую в этой пьесе. Выражение идеи через образное раскрытие идеи. Вот что составляло главную задачу Михоэлса-актера, Михоэлса-режиссера и Михоэлса-теоретика, выступавшего с речами и со статьями такой же проникновенности и такой же убедительной силы, как вот та речь, которую мы только что слышали. Вне идеи нет искусства. Это одна из основных мыслей Михоэлса. Но пока мир идей не оденется для нас в образную форму, искусства нет тоже. И подходя к актеру, Михоэлс прежде всего выясняет, способен ли он, этот актер, на образное открытие мира. Способен, значит, он должен быть на сцене правдив, как поэт. И Соломон Михайлович посвящает свои размышления поэзии актерского труда, образности актерского мышления, образному раскрытию идей. Он, например, спрашивает сам себя, что такое пожар в трех сестрах Чехова. Он рассматривает его как своего рода символ. В эту ночь в жизни героев происходят огромные события. крутые переломы, перевороты в их судьбах, по-новому озаряющие их монотонное привычное существование. Чебутыкин впервые рассказывает о своей загубленной жизни. Тузенбах впервые находится в комнате любимой девушки. В непримиримый конфликт с сестрами вступает Прозоров. Соломон Михайлович пишет: если посмотреть на героев трех сестер обывательским глазом, они покажутся сумасшедшими. Один в продолжении всех актов говорит через 200-300 лет. Другой в любых обстоятельствах произносит, а он и ахнуть не успел. Третий в течение четырех актов вздыхает в Москву. Четвертый повторяет: давайте поедем на кирпичный завод. А пятый разговаривает лишь в том случае, если возле него находится абсолютно глухой Ферапонт. Это как бы лейтмотивы пьесы. Найти же ключ ко взаимоотношениям всех этих лиц, действующих в органической системе чеховской драмы, можно только в том случае, если установлен не только идейный, но и поэтический замысел автора. И Михоэлс призывает поддерживать и развивать тот дух исканий, которым отмечены работы Константина Сергеевича Станиславского, поражавшего умением в каждой пьесе раскрывать ее идейное, ее образное, поэтическое начало. Михоэлс – замечательный мастер великой актерской школы, основным достижением которой является человек со всем его душевным миром и опытом. Но в нашем театре об этом как-то, не знаю, не говорят или говорят недостаточно. В нашем театре сосуществуют два типа актеров. Выходит один, и за образом нельзя узнать исполнителя. Выходит другой, мы сразу узнаем его, это он. Но какой он сегодня новый, какой небывалый образ он создает. Вот именно таким был Михоэлс. Он поражал разнообразием воплощений и полной независимостью от своих, по правде сказать, не очень выгодных сценических данных. И вместе с тем это был актер, налагавший на своих героев огромную печать своего ума, своего таланта и своего художественного стиля. В дружеских беседах Михоэлс часто напоминал, что настоящий актер является перед зрителем как бы автором и как бы собственным произведением этого автора. И вот таким актером, автором и произведением одновременно был прежде всего сам Соломон Михайлович Михоэлс. Как в рассказе или романе большого художника мы все время угадываем его самого, так и Михоэлс. Он умел и дойти до самых глубин образа, и вместе с тем воспарить над ним. Ну вот, скажем, скорбя в образе Сорокера в спектакле «200 тысяч», он умел сообщить нам и свое ласковое ироническое отношение к образу. Вы, конечно, помните «Путешествие Вениамина III», где Зускин Сендерл и Михоэлс Вениамин ходят по сцене зигзагами на цыпочках, и Михоэлс за спиной Зускина повторяет зеркально каждое его движение. Все всерьез и все игра. Жизнь в образах, во всем великолепии проникновения в их суть, и при этом феноменальный росчерк искусства. Играем, верим, что было именно так, и мы представляем это. Поверьте, и удивитесь тому, что даже и горькая жизнь становится возвышенной, когда переходит в искусство. Вот что было в этой игре. Какими средствами мог Михоэлс выразить всю эту гамму отношений, эти вмещенные одна в другую сферы чувств? Эти авторские ремарки. Прежде всего, конечно, глаза Михоэлса. Глаза, полные мысли. Огромные, глядящие и невидящие, печальные, озорные, сощурившиеся в узкие хитрые щелочки от смеха. Разные в разных спектаклях. То глаза Рэп Алтера, то молочника Тевье, то короля Лира. Глаза безумные, добрые, строгие. Но в краешке глаза всегда сам Михоэлс с его отношением к образу. Вот эта способность выражать свое отношение к созданному тобой и поглотившему тебя без остатка образу, мне кажется, одним из самых великолепных достижений современного театрального искусства. И изумительным мастером этого сверхобразного решения был Соломон Михайлович Михоэлс. Но Соломон Михайлович – это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер Михоэлс. Михоэлс – это явление советской культуры. Он не просто играл и не просто ставил спектакли. Он искал новые пути и находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды, но она никогда не превращалась у него в копию жизни. Она всегда заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Он умел ставить спектакли стопроцентно верной жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда? Разве не такого было его Фрайлос? Спектакль, построенный на материале, который в прежние времена назывался этнографическим, но который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность, увлекательность, превратился в праздник искусства. Сила Михоэлса и своеобразие его творчества, мне кажется, объясняется прежде всего тем, что в нем соединялись редко сочетаемые и даже как будто взаимоисключающие начала. Интуитивное постижение явлений жизни и такая же сила логического проникновения в их суть. Способность мыслить образно, как мыслит поэт, и в то же время способность подходить ко всему строго аналитически. Это в полной мере сказалось в его недавно вышедшей книге, которую мне уже сегодня пришлось упомянуть. Многие из мыслей, изложенных в этой книге, и даже примеры, мне приходилось слышать из уст самого Соломона Михайловича на нашем семинаре. И это, в сущности, только и дает мне право сегодня выступать перед вами и делиться своими воспоминаниями. Но для того, чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, мне придется немного, так сказать, рассказать об обстоятельствах, при которых мы познакомились. Это произошло в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где помещался клуб мастеров искусств. Был мой вечер, и Соломон Михайлович пришел вместе с Анастасией Павловной. А воспринимал он все с такой необычайной живостью, с такой простотой, с такой доброжелательностью и непосредственностью, что я, сразу поняв это, мысленно посвятил ему весь вечер и на него, главным образом, так сказать, и работал. После этого мы вообще не раз встречались, но знакомство в новую фазу вошло только лет через 5, когда мы встретились в доме Григория Львовича Рошаля, и Михаил сделал мне предложение. Он попросил меня быть консультантом лермонтовской постановки «Испанцев», которую в ту пору, значит, над которой работал, должен был работать в ту пору еврейский театр. И тут я его уже впервые увидел не только на сцене, но за кулисами, в общении с режиссерами, с актерами, с администраторами, с работниками сцены. И понял еще одну черту его характера – это необыкновенную краткость. Вот кто-нибудь входит к нему за кулисы, он спрашивает: «Что тебе?» Вошедший объясняет. Соломон Михайлович несколько секунд подумает, наберет полную грудь воздуха, сделает какой-то поразительный жест своей маленькой, властной, я бы сказал, такой плавно певучей рукой, положит ладонь на стол и, выдохнув воздух, сообщает краткий и великолепно сформулированный ответ. Надо вам сказать, что у Соломона Михайловича была удивительная черта. Он отвечал каждому человеку, оставаясь самим собой, но в духе того человека, с которым он беседовал. Например, оставаясь самим собой, он выявлял одни грани таланта при Алексее Николаевиче Толстом и другие в гостях у академика Капицы. Третьи черты выявлялись в присутствии Вениамина Каверина, а еще новые в присутствии Акакия Хорава. Каждый человек, казалось, отпирал в нем ларчик, принадлежавший только ему. И при этом сам открывался навстречу Михоэлса и нес и обнаружил, так сказать, лучшие грани своей души и таланта. Соломон Михайлович очень охотно бывал с людьми, охотно бывал на людях. Дом его был всегда полон. Если негде было сидеть, сидели на подоконник. В этом отношении в нем было что-то такое, напоминающее черты характера вот прежних студентов, как мы понимаем это слово. Причем никого не беспокоило, занят Соломон Михайлович или есть ли у него время. Видеть его можно было всем, и видеть можно было всегда. И надо сказать, что во многих, даже и очень хороших людях, можно обнаружить какую-то микроскопическую капельку важности. Но в Соломоне Михайловиче начисто отсутствовала эта краска характера. Он был способен играть в игры, самые необыкновенные, придумывал тут же на ходу образ, причем мог завязать голову полотенцем или шарфом, и начинался безудержный смех, остроумие, выдумки просто без конца. В мае 41-го года я с Фадеевым вместе возвращался стрелой из Ленинграда, куда мы ездили по лермонтовским делам. И вот, проходя через пустой мягкий вагон, вдруг увидели одного в вагоне пассажира, Соломона Михайловича. Мы вошли в его купе, и тут началось просто нечто необыкновенное, и мы уже до Москвы спать не ложились. Причем такого веселья я просто в жизни своей с трудом, так сказать, просто не вспоминаю. Такого веселья, это было какое-то поразительное веселье. Причем все служило поводом для всего. Я, например, катал со вчерашнего дня хлебный шарик, я его приклеил под нос в виде усиков. Это сейчас же послужило поводом для разговора о Чаплине. И Соломон Михайлович совершенно неожиданно вдруг стал рассказывать, почему Чаплин так смешон в своих горестных историях, и почему он никогда не бывает сентиментален, хотя не боится ходить по кромке того, зачем начинается уже сентиментальное отношение к жизни. Значит, потом говорили о Чаплине. И вдруг совершенно неожиданно Фадеев спросил меня, то сказать, скажи, а что по этому поводу сказал бы Алёша Толстой? Я, значит, ответил. Тогда за дело взял сам Соломон Михайлович и сказал, скажи-ка нам, Алёшенька, кого ты больше любишь, Петра или Ивана Грозного? Я, значит, стал объяснять. А потом дошло и до Лермонтова. Лермонтова я изобразить не решился. И тут Соломон Михайлович объяснил мне, почему я не решаюсь изобразить Лермонтова. Он мне сказал, вот это его собственные слова. Он сказал, что окружающие знают, что живого Лермонтова я не видал. И поэтому я боюсь, что мне не поверят. Но если бы я думал, что люди поверят, что я с Лермонтовым встречался, я бы рискнул. И, может быть, даже поверили бы. Но я сам виноват, потому что я убедил всех, что мои изображения фотографичны. И это меня сковывает, ограничивает. Тут заговорили о Лермонтове, Фадеев стал с необычайным увлечением читать «Дары Терека», «Дубовый листок», а после «Акуловки» мы с Соломоном Михайловичем стали трубить и громкими голосами распевать Вагнера, и, насколько я понимаю, на Фадеева это произвело наисильнейшее впечатление, он потом об этом очень много говорил. А вскоре началась война, и шел уже август 41-го года, и Москва была в затемнении, и стреляли зенитки, и бомбы падали, и все мы дежурили на крышах, когда как-то под вечер я встретил Соломона Михайловича у Никитских ворот, еще засветло, значит, и он меня пригласил в гости на ночь после бомбежки на кофепитие. Я был свободен только раз в неделю по средам от дежурств ПВО, и в ближайшую среду я, значит, ринулся к Михоэлсам. Сперва дежурили в подъезде, где был пост Соломона Михайловича, а потом отправились в дом, воссели за стол, и началось кофепитие. За столом сидели Соломон Михайлович, Анастасия Павловна, Эда Соломонна и Вениамин Львович Зускины. И надо сказать, что по средам мы так уж и собирались в течение долгого времени. И Соломон Михайлович вот в тот же раз высказал пожелание услышать все рассказы, которые я когда-либо сочинил. Так вот и началось то, что мы потом прозвали с ним семинаром. Я исполнял рассказ, он тут же разбирался и анализировался. Соломон Михайлович проверял структуру, логику взаимоотношений, если в рассказе фигурировали двое или несколько, так сказать, персонажей. Выявлялась идея. Я начинал смекать, где недотянуто, где подробности вовсе не идущие к делу, где не хватает в характеристике бликов. Я бы сказал, что Соломон Михайлович как бы продирижировал мной. Части рассказов уравновесились, и, говоря языком музыкальным, звучности выровнялись. А в конце под утро подводились итоги занятия, и начиналась великолепнейшая беседа Михоэлса о законах искусств, о слове, о жести, о пластике, ритме, о мимике, о разнице между образом, характером и портретом. Особое внимание Соломон Михайлович направил на текст моих рассказов. Дело в том, что я тексты никогда заранее не пишу и наизусть не заучиваю, а воспроизвожу с разной степенью приближенности каждый раз наново. При этом текст, а иногда и характеристика лица, о котором идет речь, изменяется и, как бы, так сказать, сносится в сторону течением времени. Вот эту независимость образа, несвязанность его с заранее сочиненным текстом, придумывание текста по ходу рассказа, Соломон Михайлович объяснял тем, что для этого у меня есть предпосылка – поведение образа. Поведение же определяется теми обстоятельствами, которые только что возникли в ходе импровизируемого текста. А это, говорил Соломон Михайлович, и есть игра. Потому что истинная игра – это есть жизнь образа в разных обстоятельствах и в развитии человеческой судьбы. Таких занятий в ночь со среды на четверг до 7 часов утра, летом и осенью 41-го года, у нас состоялось 6. Но шутки все равно не прекращались, даже в самых серьезных разговорах. Соломон Михайлович говаривал: «Вот так-то, брат Ираклий, благословляю тебя, преисполнись и примени». А я ему отвечал: «Батюшка Михайлович, спасибо, что просветил кормилец». Через 3 года я приехал в Москву со своими фронтовыми рассказами, и состоялось заключительное занятие семинара. И Соломон Михайлович согласился произнести свои суждения о жанре устного рассказа здесь, в доме актера, и в доме ученых, где должны были состояться мои вечера. А потом, после войны, он устроил еще мой вечер у себя в театре и снова произнес слово. Очень жаль, что эти выступления его не записаны. Я виноват ужасно. Мы как-то вообще редко вспоминаем о том, что сегодняшний день будет историей и довольно скоро. Но, по счастью, в бумагах Соломона Михайловича отыскалось неоконченное письмо ко мне, которое он диктовал Анастасии Павловне в 41-м году, очевидно, в связи с семинаром. Я не стану приводить здесь того, что касается оценки рассказов. Я процитирую только теоретические мысли Михайловича о самом жанре. Он объясняет мне, что такое судьба образа и почему устный рассказ независим от задуманного заранее текста. Вот кусочек письма, я его прочту. «Во время бомбежки многое, по-видимому, становится яснее, точнее, и многое переоценивается с других позиций. Мы ведь с тобой заново проработали все твои работы. Я окончательно понял, вернее, увидел твою полную независимость от текста. Твое поведение в образе, зависящее только от ситуации, от отношения к окружающим, поведение органическое и сохраняющее при том совершенное внешнее, я бы сказал, внутреннее сродство. Органичное – это главное, с чего ты исходишь. Вот почему тебя не сковывает никакой текст. Ты даешь поведение – это самое главное в том образе, который ты вносишь, в любой, пусть даже неожиданной обстановке. И еще. Ведь образ не может быть значительным вне поведения и реакции на любое вторжение. Откуда ты берешь эти воображаемые, частичные и невоображаемые обстоятельства? Из самого себя. Ты входишь в образ, и ты не изменяешь ему, потому что ты, как и я, знаешь, что истинная игра поведения – это есть образ человека в любой обстановке и в его судьбе, не понимая это в смысле рока». В записную книжку 44-го года, очевидно, готовясь произнести вступительное слово вот здесь, в этом зале, Соломон Михайлович вписал: «Поведение уже есть предпосылка для рождения текста именно в этих условиях, которые только что возникли. Поведение, как и на сцене, это надо запомнить». Эти драгоценные строки разъясняют общие творческие законы рождения образа сценического и рассказывание в образе. Образа, рожденного одним лишь воображением актера, исходящего из текста пьесы, и образа конкретного человека, возникающего в процессе импровизации от его лица, характеризующего его текста. Для чего я привел все это? Я привел это только для того, чтобы напомнить еще раз о необыкновенной творческой щедрости Соломона Михайловича, о его удивительной доброжелательности, о его заинтересованности в судьбах других людей, о его жадном интересе ко всему, что в какой-то степени связано с игрой и с театром. И я привел все это, чтобы напомнить о его постоянном стремлении не только воспринять, но осознать, осмыслить, оценить любой опыт, разобраться, произнести суждение не только на основании непосредственных впечатлений, но проверить их разумом, объяснить и истолковать. И вот в этом малом факте, на фоне всей творческой биографии Михоэлса, сказалось редкостное богатство натуры Соломона Михайловича, соединявшего в одном лице практика и теоретика театра, соединявшего в себе дарование и аналитика, и поэта.